Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Тема этого интервью – обострение ситуации на Донбассе. Вы знаете, что постоянно там нарушают режим прекращения огня, и сейчас как никогда это стало актуальным. Ну, вот это обсуждение, потому что что будет дальше, неизвестно. Мы знаем, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и часто советуется, а может и прямо слушает приказы Соединенных Штатов. Как вы считаете, выгодна ли Соединенным Штатам война на Донбассе и будет ли в ближайшее время война?
Вот ситуация для оценки очень сложная, потому что Зеленский действительно не принимает самостоятельных решений, как и Порошенко, как и Турчинов, как и вся эта банда. Никаких самостоятельных решений там быть в принципе не может. Это первое. Второе. У нас есть исторический пример 2008 года. Но кто мог себе представить, что Саакашвили реально отдаст приказ убивать российских миротворцев? Ну, это же невероятно. На что он рассчитывал? Ну, только он и его американские кураторы и могут объяснить, что они ему говорили, какую картину мира рисовали, в какую иллюзию его погружали. Потому что, очевидно, если вы убиваете российских миротворцев, вы нарываетесь на военный, подчеркиваю, ответ Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее, Саакашвили это невероятную вещь сделал. Так что говорить, что что-то невозможно, потому что это очевидно, в ситуации, когда Соединенные Штаты подталкивают своих сателлитов, своих марионетов к войне, вообще невозможно. Это первое. Второе. На Донбассе я был многократно, вы прекрасно знаете ситуацию, много раз вот эта вот шаткая ситуация обстрелов, их усиление балансировано на грани новой войны. Это не новость в том смысле, что все было более-менее тихо и спокойно, и вот сейчас нет. Вот эти какие-то усиления, активности, обстрелы бывали уже несколько раз. Но масштабной войны не случалось. Почему? Возможно, потому что президент России выступал с четким ясным заявлением, что это закончится печально для украинской государственности. Возможно, само обнародование информации приводило к тому, что украинские военные просто отказывались от этих планов. Ну, как можно наступать, если о твоих планах рассказывают на всех интернет-каналах, да? Так что в этом смысле подобные вещи, они иногда предотвращают войну. Но говорить, что всегда, каждый раз, навеки вечные, одними рассказами о потенциальной агрессии можно ее остановить, мне кажется, тоже неправильно. Теперь, что касается американцев. Что сегодня думают американцы, мы с вами точно не знаем. Может быть, вчера им война была не нужна, завтра она им тоже будет не нужна, а сегодня как раз это то, что им необходимо. Я читаю много украинской прессы, ну, с точки зрения понимания, что у них в головах сейчас. У этих наших бывших, и я надеюсь, будущих сограждан, что у них сегодня в информационном поле. Конечно, после войны в Карабахе постоянная вот эта тема, что, знаете, военный конфликт – это единственное решение проблемы Донбасса, сквозит просто основной строкой в публикациях этих украинских журналистов. Так что такая опасность, конечно, существует.
Как вы считаете, в какой период времени было бы выгоднее американцам все-таки возобновить боевые действия? Я имею в виду, может быть, это будет во время парламентских выборов в России?
Хороший вопрос. Ну, здесь мы должны, наверное, исходить из театра военных действий. Я не военный, но я читал очень много литературы о боевых действиях на территории современной Украины в период Великой Отечественной войны. И я знаю, что начинать наступление никто не решался до тех пор, пока не пройдет весенняя распутица. То есть есть определенные, ну, что называется, климатические вещи, которые, я думаю, что сильно с 1943, 1942, 1944 года на территории Украины не изменились. Это первое. Поэтому сейчас, наверное, можно говорить о поздней весне, как некой точке, когда, наверное, это вероятно. Видите, очень много у нас, вот, наверное, да. Вероятно, да. Что же касается дальнейшего периода, ну, там может быть любой, абсолютно любой. А с точки зрения интересов США, опять-таки, сам факт конфликта дает новый инструментарий, новые обвинения в адрес России. Вот давайте сегодня, мне кажется, обсудим одну важную тему. Мы же с вами говорили о том, что обсуждение в открытом эфире иногда приводит к тому, что план не будут реализовать. Вот смотрите, последовательно наши англосаксонские противники вбрасывают в мировое общественное мнение, в мировые СМИ идею о том, что Россия якобы применяет химическое оружие. Значит, для затравки они обвинили Сирию, пытались обвинить. Сирия разоружилась, полностью уничтожила химическое оружие, тем не менее пытались Сирию обвинять. Это была такая, знаете, песочек и гравий на фундамент обвинений, которым стали ситуации со Скрипалями, теперь якобы ситуация с Навальным и так далее и тому подобное. То есть Россия применяет химическое оружие. Вот что Запад хочет зафиксировать. Давайте представим на минутку. Начинается обострение на Донбассе. Наступление, не наступление, обстрелы. Какая-то ситуация военная. И вдруг американские средства массовой информации выступают со 100% заявлением о том, что Россия применила химическое оружие на Донбассе. Ну, все же логично, как бы. Смотрите, сначала потренировались на Скрипалях, потом потренировались на Навальном. Наконец-то, они же все говорят, что с дозой, разобрались с дозой. И вот, применили, значит, злодеи на Донбассе. Кто может сказать, что это невероятно? Потому что обвинение в применении химического оружия в отношении одного человека, ну, для любого нормального наблюдателя звучат странно. Ну, что за какой-то способ? А вот масштабное применение химического оружия я бы не исключал в качестве провокации на Донбассе. Но для того, чтобы оно было применено в медийной сфере, должна же быть какая-то ситуация. Ну, все сидели по окопам, и вдруг почему? Нет, должно быть какое-то обострение. Читаем опять-таки сегодняшнюю украинскую прессу. Что там пишут? Якобы сторона Донбасса, ну и Россия, которую они туда приклеивают все время. И дальше повторяется ровно все то же самое, слово в слово, что мы с вами видим, слышим со стороны ополчения Донбасса про украинскую сторону. Усиление обстрелов, подвоз боевой техники. То есть всегда вот этот вот зеркальный ответ, который был доведен до абсурда разговорами, что сами себя обстреляли. И это опять тоже сейчас повторяют. Поэтому, возможно, обострение на Донбассе, наступление на Донбассе нужно всего лишь с единственной целью, чтобы самим американцам применить там что-нибудь и обвинить в этом Россию.
А для чего? То есть, чтобы ввести санкции, которые и так вводятся у нас регулярно против России?
Чтобы дальше создавать России проблемы и дорого продавать способ их решения. Вот нужно понять, что Украина как объект, как субъект, да вообще в их понятии не существует. Это вот просто вот стол. Стол для игры в шахматы, в шашки, не знаю, во что они там сами с собой ментально играют. Россия для них инструмент воздействия на Китай. Нужно контролировать Россию, чтобы воздействовать на Китай. Прекратить поставки полезных ископаемых. Не знаю, войну когда-нибудь организовать русско-китайскую. Но Россия упирается, она не согласна быть инструментом. Значит, нужен инструмент против России. Инструмент, который поможет сделать из России инструмент. Вот в чем корни украинского переворота. Логика очень простая. Смотрите, сначала попытались устроить переворот в России. Это 11-12 год. Тот же самый Навальный, мы здесь власть, белые ленточки, Поклонная и Болотная площадь. Не получилось. И тогда, через два года, они в форсированном режиме делают государственный переворот на Украине. При этом делают, ну, казалось бы, в ситуации, когда для этого нет никаких предпосылок. Ну, смотрите, через год регулярные выборы Януковича. Но если он вам так не нравится, ну, подождите год-то, ничего же не происходит. Не стреляют, не убивают. В экономике более-менее ничего. Гривна там 7,5, как бы сейчас счастье было бы. Все, если бы это было сегодня. Нет, срочно запускается государственный перевод, начинается война. И обратите внимание, когда Соединенные Штаты Америки начали помогать Украине создавать более-менее боеспособные вооруженные силы.
Когда?
В постпереворотный период. Но нам же говорят, что Россия всегда же страшная, всегда же агрессивная, тысячелетиями и столетиями. Что же вы в 2010 году не выделяли украинской армии деньги, американские товарищи? Что же вы в 2011 не выделяли, в 2012, не знаю, в 2001 не выделяли? Почему вы начали выделять деньги только после государственного переворота? Потому что они очень экономны. Украинская армия нужна для создания инструмента беспокойства России. Для войны на Донбассе ну и, может быть, потенциальной когда-нибудь войной с Россией. Поэтому они начинают финансировать украинскую армию только тогда, когда это для них нужно. Но опять-таки финансируют ее очень-очень ограниченно. Поэтому и сегодня я бы рассматривал то, что там происходит, возможно, с точки зрения совершенно иных интересов Соединенных Штатов Америки. То есть их интерес не война на Донбассе, не напряженность на Украине, а война на Донбассе и напряженность на Украине как средство воздействия на Россию. И если мы вот под этим углом посмотрим, то, конечно, применение химического оружия вполне возможно. Может быть, наша программа с вами помешает этому плану. Посмотрят стратегии, скажут, вот в эфире «Украина.ру» уже все рассказали, поэтому давайте придумаем какое-то новое злодейство. Ну, вот так это работает.
Но ведь это может привести к тому, что все-таки Россия раз и навсегда решит вопрос Донбасса, а просто заберет эти территории и все.
Да уж очень хочется, чтобы вопрос был решен. Но вы знаете, что такое раз и навсегда? В 1656 году Богдану Хмельницкому и государю нашему, ну тогда еще не императору, а просто, тоже думалось, что решено раз и навсегда. Думаю, что товарищ Сталин в 1945 году уж точно думал, что теперь-то уж вопрос решен раз и навсегда. А потом изменилась ситуация, пришли новые руководители, и вот и вдруг все быстро поменялось. Поэтому вопрос надо решить. Но для того, чтобы это было раз и навсегда, нужно не забывать о том, что если ты изменишь ситуацию, изменишь свое отношение, перестанешь рассказывать правду об истории, о культуре, о том, что это один народ, что если мы не будем вместе, нас обязательно будут сталкивать друг с другом, то ситуация начнет изменяться. Ведь англосаксы везде действуют одинаково. Они приходят и ссорят между собой людей одной национальности, одного цвета кожи. Это их способ создания своей гегемонии. Их всегда было мало на острове. Они приплыли в Америку, где были другие европейцы, у которых они выкупили часть территории. Но там были миллионы и миллионы индейцев. Что с ними делать? Нужно их было стравить между собой. Потом кто-то придумал давать оспенные одеяла, для того, чтобы они умирали в эпидемиях и так далее и тому подобное. Индусов они стравливают между собой, сделав два государства, Индия и Пакистан. Две Ирландии. И России тоже две, даже три. Россия, Украина и Белоруссия. Это просто накатанная система дробления, подчинения, переваривания, уничтожения территорий и миллионов людей. И здесь нету ни демократии, ничего. Это вот прямо учебник. По этому учебнику они и работают. Но, естественно, они же говорят то, что нужно для того, чтобы индейцы воевали друг с другом, рассказывают, что вот эти индейцы правильные, а вот эти индейцы неправильные. И вы, правильные индейцы, получите от нас помощь, если принесете нам скальпы индейцев неправильных. В отношении русских людей, живущих на Украине, то же самое. Россия враг, воюйте с ней. Взаимоистребитесь, освободите территорию, дайте возможность все это эксплуатировать. Чем больше солдат украинской армии погибнет на войне, тем вашингтонским деятелям так только лучше.
Да, но как могут украинская власть идти на это? Не в плане того, что у них проснется совесть, а даже сам Зеленский, если он начнет обострение, то это просто ударит по его рейтингу, и все может закончиться для него очень плохо.
Ну, вот давайте, хороший вопрос. Вот мы с вами серьезно думаем, что Зеленский собирается баллотироваться еще раз, а потом еще раз, и войти в историю как величайший украинский политик, что он искренне верит в украинскую великую государственность, по самую, я не знаю, какую область, ну, конечно, нет. Это страшная игра. Ну, представьте, мы с вами говорим на русском языке, и вам бы сейчас сказали, вы станете президентом независимого государства, если начнете говорить на другом языке, похожем на ваш, но другом. Ну, возможно, вы бы и согласились на это. Ну, в каждой игре есть свои правила. Вот в теннис, чтобы играть, нужно во всем белом выходить. А чтобы стать президентом Украины, надо говорить даже не на суржике, а вот на этом быстро создаваемом диалекте суржика, который называется сегодня украинский язык. Ну вот и Зеленский заговорил. Ну, казалось бы, зачем? Человек русской культуры, знает прекрасно русский язык, прекрасный юмор. Он на суржике шутит? На украинском языке скетчи выпускает? Нет. Это прекрасный, певучий язык, но шутить на нем гораздо сложнее, чем на русском языке. Ну, знаете, есть вот определенные особенности языка.
Он не только разговаривает на украинском языке, он еще всячески ущемляет русский язык. Я тоже думаю, вы знаете этот закон языковой, который
Конечно.
Запрещает.
Конечно. Но, опять же, ну почему человек, говорящий на русском языке, ущемляет русский язык? Ну вот наивные надежды украинских избирателей в этом и заключались. Вот сейчас придет вроде такой здравомыслящий, шутил все время на эту тему. Значит, как-то, ну, относится адекватно. Но он-то не будет запрещать язык, на котором он говорил. Но могила дедушки ветерана у него, он уже помнит это все. Но надо понимать, что в перечень того, что ты должен делать, если ты хочешь занять и занимаешь должность президента Украины, входит не только булава гетманская, но разговор на иностранном языке, запрет русского языка, это вот просто правила безопасности. Если ты их не соблюдаешь, ты не будешь президентом. Или тебя сметут. Так что удивляться не приходится.
Вот хочу вспомнить два законопроекта о коллаборантах. Один как раз касается Украинской православной церкви Московского патриархата. Это открывает возможность для запрета данной церкви. А второй, который сейчас более обсуждается все-таки в медийной плоскости, это закон, который будет наказывать людей за сотрудничество с Россией. Будут реальные уголовные сроки для тех, у кого есть паспорта России. И в целом какая связь? Ну, то есть можно абсолютно любого человека под этот закон подвести, если его все-таки примут.
Ну вот, смотрите, есть всегда, знаете, дымовая завеса, а есть смысл боевых действий. Вот этот закон о коллаборантах, как его называют, это дымовая завеса. Цель несколько иная. Ну, во-первых, действительно, мы с вами много говорили, и я в том числе в вашей программе еще раз скажу, что Россия должна сделать заявление о непризнании украинского государства в нынешних границах и о том, что Россия готова выдать российское гражданство всем гражданам Украины, ну, за исключением тех, кого она посчитает недостойными, там, Зеленского, Порошенко, нацистов и так далее. Всем остальным все, пожалуйста, станьте нами, мы готовы к этому. Они боятся этого, они понимают опасность этого, и поэтому косвенным образом вот этот законопроект призван ударить по тем, кто может получить российские паспорта. Сигнал такой, у вас будут проблемы. У вас будут проблемы. Нужно понимать, что арестовать и депортировать 20-30 миллионов человек в 40-миллионном государстве невозможно. Поэтому это угроза, которая не будет реализована в случае массовой выдачи паспортов. Когда паспорт будет у каждого, кто же будет арестовывать? Это невозможно. Но какая же настоящая цель этого законопроекта? Вы практически сказали, запрет политических, религиозных и так далее организаций по обвинению в этой самой коллаборации. То есть в сотрудничестве. Давайте говорить по-русски, а не по непонятно какому языку. Кто сотрудничает, как украинские законодатели это трактуют, с оккупационной властью, с ДНР, ЛНР или с Крымом, или с Россией, вот значит у него там сроки от 5 лет до пожизненного, запрета на профессию, конфискация имущества. В общем, весь спектр мер наказания. Главная задача – это ликвидация политических сил, которые могут перехватить власть или которые могут составлять угрозу власти. Сегодняшнее государство на Украине, смотрите, просто семимильными шагами становится террористическим. Вот эти безобразия на улицах, которые, я уверен, вот так уже нормальным людям, вот эти бесконечные крики-драки, которые в нормальных государствах пресекаются полицией, просто всех крикунов и драчунов забирают, ну и дальше отправляют на перевоспитательную работу, на сколько там лет, на сколько надрались и накричали. Этого нет. Все время кого-то прессуют, куда-то бросают какие-то шашки, избивают, убивают. Это террористические организации. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы держать людей в страхе, чтобы обычный человек боялся. Но всегда для изменения ситуации необходимы, ну, если хотите, революционеры. Майдан произошел не потому, что люди жили очень плохо. Они бы подождали Януковича еще год, послушали бы музыку и разошлись. Появились силы финансируемые, организованные, которые были нацелены на государственный переворот. Потом у них оружие появилось. Вот. Чтобы сегодня не было вообще никаких сил, вокруг которых могла бы сплотиться нация, народ, люди, которым реально плохо, которым не нравится все происходящее. Значит, нужно это стереть и убрать. Для этого нужен повод. Ну и делают такой выстрел дуплетом. С одной стороны, посылают сигнал украинским гражданам, что не берите русские паспорта, хотя никто, кроме общественных деятелей, пока с этими идеями в России не выступал. И здесь нам, России, надо быстрее действовать. А с другой стороны, создают почву для дальнейшего запрета, в первую очередь, партии «Объединенная платформа за жизнь», и она будет оппозиционная платформа за жизнь, и я вас уверяю, она будет в течение считанных месяцев запрещена. То есть, вот от слова «совсем». Ее не будет в политическом поле. Потому что введение санкций внутри государства против физических лиц – это такой нонсенс, который четко показывает направление движения.
Если будут запрещаться политические партии, если будет запрещаться русский язык, уже образование на русском языке запретили, как Россия отстаивать свои интересы, помимо выдачи всем гражданам Украины российских паспортов?
Украинская власть все больше загоняет себя в ситуацию, когда, декларируя свободу, ведь все же вышли за свободу на Майдан, она все больше эту свободу ущемляет. И я уверяю вас, что через некоторое время число реальных сторонников этой власти будет все уменьшаться. Через некоторое время будут говорить, что Майдан, да, я предупреждал, что Майдан это ужас, и все будут говорить, что они не хотели и там не были. Но для этого Россия не должна быть сторонним наблюдателем. Если Россия не будет никак влиять на эту ситуацию, ситуация будет оставаться такой же сложной, как сегодня. То есть в любой момент на Донбассе можно будет устроить самую настоящую войну или самую настоящую антироссийскую провокацию. То есть что бы ты ни сделал, можно всегда обвинить в этом Россию. Это очень удобно для американцев и это очень неудобно для России.
А какие инструменты, как с этим бороться? А вот что России делать, если там... Но нет влияния, нет своих людей, по сути. Как проводить нужную политику? Ну, кроме средств массовой информации, которые смотрят украинцы. Смотрите на меня.
Я просто любуюсь. Средства массовой информации – это первое, что работает, что должно работать, донося альтернативную точку зрения, которую старательно вымарывают на Украине. Второе – это, безусловно, заявление России о выдаче российского гражданства. То есть... Нужно лишать киевскую власть возможности представлять Россию агрессором. Жители Донбасса просто люди, которые восстали против незаконной власти. А Россия говорит, да, пожалуйста, вы хотите быть нами, мы вас не собираемся ни оккупировать, ни к чему призывать. Мы вас считаем равными себе. Получите российский паспорт и все. У нас нет к вам никаких претензий, за исключением тех, против кого возбуждены уголовные дела по геноциду и преступлениям против человечности. Это есть, но это сотни людей, а людей на Украине миллионы, миллионы и десятки миллионов. Ну и третью часть того, что нужно делать, вот выключите камеры, свет выключите, тогда и обсудим.
Хорошо, вернемся тогда к теме Донбасса. Вы в самом начале вспомнили грузинский сценарий и российских миротворцев. Мы знаем, что сейчас на территории Донбасса нет российских миротворцев. Как вы считаете, правильно было бы решение все-таки везти туда миротворцев?
Вот смотрите, в чем была провокация, которую сделал Саакашвили, которая казалась невероятной. Он убивал миротворцев. Но эти миротворцы ведь еще и военнослужащие, но самое главное, они граждане России. То есть, если эту ситуацию свести к сути, то Саакашвили отдал приказ убивать граждан России. Вот сегодня на Донбассе большое количество граждан России. И в этом смысле ситуация отличается не сильно. Да, там миротворцев военных российских нет, но граждан-то России большое количество. Поэтому есть схожесть. Что касается... В целом ситуации, которая там возникает, то мне кажется, ввод миротворцев технически невозможен. Ну вот я был в Донецке. Как можно ввести миротворцев и разместить их, если линия фронта проходит в аэропорту, рядышком с городом? То есть где эти миротворцы должны быть размещены? Прямо в Донецке? А кто будут эти миротворцы? Очевидно, что пустить... непонятно каких миротворцев, которые могут быстренько осуществить там диверсии или захватить органы управления, невозможно. То есть, если бы Украина хотела бы прекратить боевые действия, нужен был бы односторонний отвод войск, и тогда разместить миротворцев можно было. Ну, например, заявляют, от нынешней линии фронта Украина отводит на 30 километров войска, при условии, что ДНР и ЛНР не двигается вперед. И вот возникает предполье 30 километров, и вот там размещаются эти самые миротворцы. Это же можно посмотреть по карте, какие населенные пункты, чтобы они там могли не в окопе сидеть, а хотя бы жить в каком-то помещении. Но ведь этого никто не хочет делать. Очень удобно находиться на окраине Донецка и разговаривать о том, что нужно вводить миротворцев. А куда их вводить? Куда? Со стороны ДНР и ЛНР этой возможности просто физически нет. Поэтому другая сторона, которая якобы хочет окончания военного конфликта, ну, должна проявить какое-то миролюбие, добрую волю. Но мы видим, что никакой ни воли, ни миролюбия с той стороны никогда не звучит. Постоянно, наоборот, звучат голоса о необходимости военного решения конфликта, звучат обстрелы. Разговаривают пушки, а не дипломаты.
Да, а дипломаты не могут договориться. Мы постоянно видим срыв переговоров. Расскажите ваше видение разрешения конфликта на Донбассе. Какие есть варианты?
Вариант только два. Вариант первый – переговоры. Второй вариант – военный путь. Другого способа человечество не нашло. Теперь смотрим, какой из них сейчас более вероятен. Переговоры буксуют. Украина говорит, самое главное, что срывает переговоры. Она все время отказывается вести переговоры с ДНР и ЛНР как с субъектами переговоров. Она их не признает. Она говорит, вас нет. Мы хотим разговаривать с Россией. Россия говорит, так нас нет, вы с ними, вот и разговаривать. Нет. Соответственно, о чем говорить, если одна сторона отказывается вести диалог со второй? Значит, если дипломатический путь невозможен, остается либо военный путь, либо сохранение ситуации ни туда, ни сюда. И вот эту вот ситуацию мы видим уже достаточно длительный период времени. Очень бы хотелось, чтобы все-таки разум восторжествовал. Но мне кажется, что надежда на то, что в головах киевских политиков что-то изменится, это значительно менее вероятность, чем изменения на их счетах в американских банках. Потому что после второго происходит первое. Если им платят деньги за то, чтобы была война, так они и будут воевать. Хотя бы вот так, обстрелами. Если им прикажут начать полномасштабное наступление, я не вижу никаких причин сказать, что это невозможно. Ну, вот разве что весенняя распутица. Ну, здесь мы уже с вами вступаем в область догадок и полной компетенции военных. Вот они знают, где можно наступать, когда можно, когда нельзя. Мы с вами можем только предполагать.
Как вы считаете, население Украины действительно хочет мира на Донбассе? Если да, то какого мира? Как они это видят?
Как вы думаете? Если бы провели референдум, я уверен, что население Украины проголосовало бы за окончание военного конфликта так, чтобы были довольны обе стороны. Ну, например, вот против чего началось восстание на Донбассе? В первую очередь, за возможность говорить на родном языке. Потому что первые заявления, которые прозвучали со стороны победившего Майдана, мы сейчас запретим русский язык. Кстати, не обманули. То есть, это последовательно политика и проводится. Но если вы хотите окончания войны и знаете, что другая сторона не может согласиться с определенными вещами, ну так откажитесь от них. Вот в чем такая принципиальность? Нет, у нас будет столетняя гражданская война, но мы будем запрещать русский язык. Да нет, ну здравомыслящая власть. Пожалуйста, мы разрешаем говорить по-русски, только давайте закончим этот конфликт. Какие у нас еще там проблемы? Наказать военных преступников? Ну давайте сядем и подумаем, как это сделать. Вот путь к решению гражданского конфликта, если вы хотите его закончить. А если вы его заканчивать не хотите, тогда что? Тогда вы говорите, амнистии не будет. Мы вас всех посадим, мы вас всех перестреляем. Мы не дадим вам говорить по-русски. И так далее, и тому подобное. Мы вас всех посадим в концлагеря. Ну и конечно, неинтересно сидеть годами в окопе. Но человек, который там находится, он понимает, что либо он здесь продолжает находиться с риском для жизни, либо он выходит, а там ничего хорошего его не ждет. Потому что та сторона от своих планов его уничтожить не отказалась. И находясь в окопе, у него есть большой шанс остаться в живых. И семья у него останется жива. А если он перестанет бороться, произойдет резня.
Но, кстати, вспоминая телеканал «Дом» украинский для Донбасса, как раз там они и пытаются транслировать якобы миролюбивую повестку для Донбасса.
Так это же, ну это же лицемерие высшей пробы. Вот смотрите, единственный канал, которому разрешено нарушать украинское законодательство, это телеканал, который направлен на жителей Крыма и Донбасса. Он вещает на русском языке. Давайте зададим себе вопрос. Он вещает по-русски, то есть нормально для жителей этих регионов, потому что Киев считает нормальным вещать по-русски или потому что мужики на Донбассе сидят с автоматами в окопах? Очевидно, что если они выйдут из окопов, этот канал немедленно перейдет обратно на мову, как и все остальные украинские каналы. Вот, пожалуйста, до тех пор, пока Донбасс сражается, русский язык существует в информационном поле Украины. И как-то ничего, мир, знаете, не перевернулся, небо не упало на землю, в Киеве не исчезли продукты и не урожай, мор и глад не наступил, и саранча не поглотила украинскую землю от того, что русский язык звучит в эфире. Значит, это все искусственно создаваемые препоны. Если бы они хотели окончания гражданской войны, им не нужно было бы делать специальный канал. Им нужно было бы сделать все каналы на Украине, вещающие на русском языке и на украинском вперемешку, как хотите. И все. Вот половина вопросов снялась бы. Ну, конечно, уже столько накопилось претензий, жертв, страданий за эту войну, что одним включением языка в телеканалах этот вопрос не решается. Но, тем не менее, это был бы жест доброй воли. Но они этого не делают. Они делают специальный канал, чтобы потом его выключить, когда необходимость в нем отпадет. При этом сами в разговорах и в новостях этого канала они используют ту риторику, которая неприемлема для жителей Донбасса. Так называемые, ну то есть они и в своей информационной повестке не признают тех, с кем им нужно вести переговоры. Ну что за обращение? Так называемый Денис Пушилин. Так называемый глава ДНР. То есть он глава ДНР, и вы с ним ведете переговоры, либо он так называемый, и вы с ним переговоры не ведете.
Ну, понятно, они навязывают свою позицию, но просто на русском языке. Но вот, а насколько это эффективно, такой метод?
Но они эту позицию ведь придерживаются и во время переговоров. Вы же не можете вести переговоры. Ну, представьте себе, белые и красные во время гражданской войны. И вот встает какой-нибудь белый генерал и говорит, так называемый Владимир Ильич Ленин, руководитель так называемого... Значит, совнарком. Ну, что это такое? Или наоборот, красная сторона говорит, так называемый адмирал Колчак, самоназвавшийся верховным правителем России. Ну, как-то дальше переговоры-то не пойдут. То есть, переговоры начинаются, первое, с признания другой стороны, второе, с уважительной манеры. Ведь на переговорах о капитуляции Германии никто в нацистов, совершивших страшные преступления, чернильницы не бросал и не плевался. Вежливо, холодно говорили, обсуждали условия капитуляции. Когда были переговоры по другим вопросам, тоже стороны могут друг друга не любить, но вопрос должен быть корректный и поведение корректное. Украинская сторона демонстрирует неприятие другой стороны, ее отсутствие, непризнание. Какой же итог может быть на таких переговорах?
Давайте тогда подытожим все, о чем вы сегодня сказали. Украине Донбасс не нужен. Конфликт не разрешится в ближайшее время. Можете меня поправить, если я не так как-то поняла это. И единственный выход, который неизбежен, это военная кампания.
Украины в обсуждаемом вопросе, как принимающего решения субъекта, нет, не существует. Поэтому вопрос, нужен или не нужен Украине Донбасс, он не имеет смысла. Нужна болевая точка, где льется кровь и война. Именно поэтому война не заканчивается, и киевская власть делает все, чтобы она не закончилась. Новые законы только убеждают жителей Донбасса в правильности выбора. Я уж не говорю даже про крымчан, это вообще смешно говорить. Так что, если одна сторона хочет продолжения войны, эта война закончена быть не может. А это значит, что дипломатического решения этого вопроса я не вижу.
То есть Россия и Соединенные Штаты не смогут договориться?
А о чем? Вот опять. Соединенные Штаты, какие риски они несут в случае продолжения войны на Украине? Они дарят старые лодки, выделяют деньги на покупки своего же старого военного снаряжения. То есть фактически они выдают Украине помощь или кредит, чтобы та купила у них что-то, что им самим не нужно. То есть фактически дотируют свою собственную промышленность. Где-то происходит война. Граждане США там, ну, может быть, один-два где-то там и погибли, но нам об этом не рассказывают в виде военных советников. Риски какие? Никаких. Для экономики ущерба? Да нет никакого. Почему Соединенные Штаты должны заканчивать эту войну? Вот это и есть предметом торга. Они обращаются к Москве. Хотите, чтобы мы закончили эту войну, мы, американцы? Дайте нам то, что нам нужно. Станьте нашими младшими братьями в борьбе с Китаем. То есть создается проблема и продается ее решение. Но то, что они предлагают, неприемлемо. Значит, они еще давят, еще давят. И в этом смысле развязывание военного конфликта не обязательно на победу украинской армии, может быть, даже заранее на поражение, дает определенные козыри американцам. Ну и опять мы говорили, что, например, какая-нибудь провокация с якобы примененным химическим оружием.
И еще опасность состоит в том, что эти провокации могут быть не только на Донбассе. То есть это может быть, допустим, на Донбассе, в Белоруссии, и во время парламентских выборов условно оппозиция попытается вывести людей на протесты. И все это вместе в одно время.
Ну, слава богу, в Белоруссии вряд ли они применят химическое оружие и скажут, что последний диктатор Европы Лукашенко.
Химическое оружие.
А, знаете, через некоторое время и это уже, наверное, станет возможным. А потом объяснят, почему он выжил из ума, испугался девочек с плакатами и мальчиков с розочками. И поэтому, ну, это тоже инструмент. Просто Донбасс – это наиболее серьезная рана на дипломатическом поле России. Потому что мы не можем относиться к этому, как будто это происходило на Марсе. И, естественно, эта напряженность, эта гибель, эта кровь, она транслируется. Об экономике в данном случае я вообще не говорю. О той поддержке, которую Россия оказывает Донбассу, это здесь не существенно и не главное. Главное – это дипломатические проблемы, возможное недовольство российского населения тем, что ситуация на Донбассе не решается в течение долгого периода времени. Это тоже элемент той борьбы, ослабления России, которую ведет США.
Спасибо вам большое за ваше мнение.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.